программа «Дон православный», в студии Андрей Росс. Здравствуйте. Главная тема выпуска. В память вечную будет праведник. В Донской столице почтили память протоиерея Иоанна Домовского. Итоги совместной работы. Расширенное заседание епархиального совета Ростовско-на-Дону епархии состоялось на минувшей неделе. Каким должно быть духовное кино? Об этом в эксклюзивном интервью нашей телестудии рассказал известный кинокритик Антон Долин. В прошлом году Донская митрополия отпраздновала свой первый юбилей – 5 лет. В Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе почти все духовенство митрополии собралось за единой молитвой. А вот итоги первой пятилетки подвели буквально на днях. О том, как прошел расширенный епархиальный совет, наш сюжет.
Здесь, в актовом зале Свято-Преполовенской православной средней школы, руководители всех епархиальных отделов, благочинные всех округов Ростовской-на-Дону епархии. Повестка дня – результаты работы всех структур епархии. Любой может высказать свое мнение. Главное, чтобы предложения были конструктивными. Первым итоги подвел глава Донской митрополии владыка Меркурий. Он рассказал о том, что общее число храмов и молитвенных помещений за 5 лет увеличилось со 161 до 226.
Общее число приходов 109 в 2011 году, 185 в 2016 году. Число общин в Ростове приходов 29 было в 2011 году и 71 действующая в 2016 году.
В числе новых – приход в честь праведных Иоакима и Анны. Он прославился на весь город своей заботой об окружающей среде. До появления храма здесь была практически свалка. Сейчас это любимое место прихожан для прогулок. А храм в честь иконы Божьей Матери Державной совсем недавно отметил свой первый престольный праздник. Находится он на территории бывшего вертолетного поля. Вокруг идет строительство. Несмотря на то, что большинство квартир пока не заселены, маленький храм уже не может вместить прихожан.
Мы приезжаем очень издалека, не то что издалека, но Александровка конечная, это и западная, это совершенно разные вообще стороны города. Мы находим в себе силы, конечно, сюда приезжать, и людей с каждым днем становится больше и больше.
Ну, как видите, с трудом уже даже помещаемся. Район вот этот, даже по количеству домов видно, что большой. Вот здесь население не маленькое, конечно, нужно обязательно.
Пока что люди узнают, пока они увидят храм. Дома вот эти, которые здесь, они еще практически пустые, еще не заселены будущими прихожанами.
Город расширяется, строятся новые дома, растет количество приходов. За 5 лет появились десятки храмов. А ведь это и работа с подрастающим поколением, и социальная работа. Но чтобы все это реализовать, нужны священнослужители.
Общее количество священнослужителей, священников и диаконов из числа белого духовенства и монашествующих было 184 человека в 2011 году. И по имеющимся у меня на сегодня данным, 302 человека у нас в епархии.
Однако спешить с рукоположением не стоит, предупреждает глава Донской митрополии. Важно уделить внимание не сколько количеству, сколько качеству служения будущих клириков. На заседании решали и кадровые вопросы, и вопросы пасторской этики. Поговорили и о взаимодействии отделов.
Я думаю, что мы переросли уже с вами то состояние, когда у нас были петушиные бои, и мы каждый ходили гоголем, говорили, что только мы и все остальные. Я смотрю, начинает отдел работать. Какое может быть взаимодействие? Трубку поднять, встретиться, поговорить, посоветоваться, прийти, найти консультацию. Что, сломался кто-то у нас от этого? Нет. Я вижу наоборот, когда начинают люди работать, взаимодействуя друг с другом, то результат-то налицо.
Общее дело – служение, а не работа. Так руководители отделов и благочинные воспринимают свой каждодневный кропотливый труд. А значит, и оценка, и конструктивная критика для них важны и значимы. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, Сергей Данилейко, телестудия «Дон православный».
Протоиерей Иоанн Домовский ушел из жизни почти 90 лет назад. Пока он не прославлен в лике святых, однако молва о чудесах батюшки из Ростова разнеслась далеко за пределы области. В день его представления сотни ростовчан собрались, чтобы почтить память священнослужителя. Подробности в нашем репортаже.
Рабочий день, 10 часов утра. На старое армянское кладбище спешат сотни православных. Именно сюда люди приходят со своими просьбами, бедами, благодарностями, за вразумлением, а главное, наверное, за любовью. Ведь она не умирает, как не умирает и душа человека. А праведник своей молитвой согревает и поддерживает тех, кто к нему обращается.
Глядя на лица людей, люди и радуются, и плачут, несут свои скорби и радости сюда. Отец Иоанн для них, ну, родни самого родного человека?
Мы к отцу Ивану уже, не сказать, что давно, но прилично уже ходим на могилку. Просим его о помощи, чтобы он по своим молитвам помогал нам, молил Господа за нас.
Я прихожанка храма Иоанна Воина. Еще много очень с Александрийского храма нам помогали. Вот мы здесь, был как бы разрушена еще старая могилка, и все. Вот мы делали на ней ремонт, вот, приводили в порядок. Вот много очень людей помогало, много очень чудес происходило во время работ.
Протоиерей Иоанн Домовский родился в 1844 году на территории нынешней Днепропетровской области. В 1866 году был рукоположен в сан пресвитера. В возрасте 52 лет стал настоятелем только что построенного в честь Александра Невского православного храма в Нахичеване-на-Дону. В 1937 году этот храм был закрыт и снесен. Сейчас на его месте стоит шестиэтажный жилой дом на площади Толстого. Чуткий пастырь, к которому всегда можно было прийти со своей бедой, мудрый и понимающий учитель.
Человеческая жизнь полна всяких превратностей. Одной из таких превратностей можно назвать человеческое беспамятство. Когда люди забывают своих родственников, почивших, не приходят к ним на могилу. Что уж говорить о людях, которые нам мало знакомы. А вот к отцу Иоанну очень много людей приходило, приходит, и я абсолютно уверен, будет приходить за молитвенным предстательством, за утешением. О чем это говорит? Это говорит, что существуют связи, которые прочнее кровных уз. Это связи духовные, связи молитвенные.
Панихида здесь совершается каждую последнюю субботу месяца. Могила батюшки всегда аккуратно убрана и украшена свежими цветами. Однако сегодняшнее поминальное богослужение, на которое собрались клирики и прихожане со всех благочиний Ростовской на Дону епархии, было особенно торжественным. Отец Иоанн Домовский отошел ко Господу 9 марта 1930 года. Его похоронили на Софиевском кладбище. Однако в середине 30-х годов погост закрыли. С большим трудом верующим удалось добиться разрешения о перезахоронении батюшки на армянском кладбище. Сбылось предсказание отца Иоанна о своей кончине. «Умру в Великий пост, так как Пасху не застану, то разговею сейчас». И добавил, что хоронить его будут дважды. «Как умру, приходите ко мне на могилку, помогу вам», — говорил отец Иоанн Домовский. Так и происходит. Не иссякает поток людей, идущих за молитвенной помощью. Марьяна Баштовая, Анна Глебова, Екатерина Рачкова, Дмитрий Никулин, Сергей Данилейко. Телестудия «Дон Православный».
В Донской митрополии стартовала Олимпиада, посвященная истории и закону Божию. На днях прошел первый тур. Свои знания продемонстрировали ученики приходских воскресных школ. Вопросы показывают уровень понимания Ветхого и Нового Заветов, житий святых, устройства храмов и многого другого. Перед волнительной работой со школьниками общаются священнослужители, а после ребята рассаживаются по одному и старательно выполняют тесты.
Если ребенок регулярно посещает воскресную школу и ходит, ну, предположим, с начальной ступени, тогда ответить несложно. Если же ребенок в силу того, что, ну, родители привели его, ему уже 11-12 лет, а его привели, он первый год обучается, тогда, конечно, какие-то вопросы он будет ответить затруднительно.
После проверки результатов будут определены имена победителей в трех возрастных группах. Именно они примут участие в следующем этапе. Он состоится 19 марта. Третий и четвертый этапы пройдут после праздника Пасхи. Участие в них примут лучшие представители благочиний. Напомним, Олимпиада учащихся по священной истории и закону Божию проводится ежегодно. И в продолжение темы образования. Как объяснить современным детям, почему в православной стране, где вера – один из главных столпов, стали возможны гонения на церковь? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Тем не менее, педагоги школы номер 88 нашли способ погрузить детей в события вековой давности. Подробности в нашем следующем сюжете.
Черно-белые портреты, возле них свечи. С фотографий на нас глядят глаза тех, кто, не задумываясь, отдал свою жизнь за веру. В школе номер 88 необычный день. Все в ожидании литературно-музыкальной встречи, посвященной столетию начала гонений на Русскую Православную Церковь.
Для подрастающего поколения необходимо определенный формат восприятия тех важных вех нашей истории, которые произошли в начале, в середине 20-го столетия. И это связано, прежде всего, с гонением на Русскую Православную Церковь, ее священноначале, священников и мирян, которые подверглись репрессиям со стороны светской власти.
Здесь ученики воскресных школ и учебно-воспитательных групп Западного благочиния Ростова-на-Дону. Участники не подготовили ни одного доклада. Все факты изложены в виде творческих выступлений. На сцене появляются главные герои вечера – царственные страстотерпцы. Архивные фотографии показывают и рассказывают о том, что царская семья вовсе не купалась в роскоши. Платья переходили от старшей сестры к младшей. В комнатах юные хозяйки прибирались сами. А цесаревич сильно привязывался к простым людям, которые окружали его. Как они жили, как любили друг друга и ближних – школьники рассказывают со сцены с помощью писем. Такие встречи помогают детям не просто изучить архивный материал, а окунуться в эпоху и вместе со своими героями пережить события минувшего столетия. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
Он жил в далекой Византии более 600 лет назад. Известен как защитник исихазма, мистического учения, возникшего в монашеской среде Египта и Синая в IV веке. Почему именно Григорию Паламе посвящена вторая неделя Великого Поста, узнаем в нашем сюжете.
Архиепископ Фессалоникийский, христианский мистик, византийский богослов и философ, систематизатор и создатель философского обоснования практики исихазма, отец и учитель церкви. Святитель Григорий прославился не только как защитник православных догматов и как защитник образа жизни, основанного прежде всего на молитве и благочестии. Выражением такого образа жизни является монашество и монашество Святой Горы. Сам святитель Григорий был афонитом, много подвязался, имел духовных наставников среди святых, преподобных, прославленных на Святой Горе и во всей православной церкви.
Ему пришлось вступить в полемику с иным образом мысли, образом жизни, который в то время, а это было начало XIV века, которое проникало в православный народ с Запада. Влияние тогда начинающейся эпохи Возрождения с новыми подходами, с новым взглядом на жизнь, на отношение Бога и человека было в значительной степени вызовом, в том числе для православного сознания и для православного богословия. И никто иной, как смиренный афонит, выдающийся ритор, богослов, проповедник, пастырь, аскет, подвижник, святитель Григорий и стал вот таким знаменем православия.
Прославляя сегодня подвиг святителя Григория, мы тем самым продолжаем ту традицию православного благочестия как всецелого богомудрия, как целомудрия во Христе, как настоящего образа жизни, целью которой является обожение, всецелое соединение с Богом. Особое внимание в этот день уделяется Евангелию. В архипастырском слове глава Донской митрополии обратился к смыслу евангельского отрывка об исцелении расслабленного, в котором апостол Марк сообщает нам о людях, принявших решение во что бы то ни стало принести больного, парализованного человека к Господу Иисусу Христу, с тем, чтобы он его исцелил.
Если мы посмотрим внимательно на это евангельское повествование, то увидим, сколько веры и надежды вкладывали люди, которые принесли этого расслабленного Господу. Сколько сил, трудов, надежд, любви было положено на то, чтобы этот человек предстал пред Господом, был положен к ногам Спасителя. Мы здесь видим и дерзновение, и даже дерзость,
и несомненную надежду, и желание любыми способами дойти до Господа. Вот когда это происходит все в нашей жизни, тогда мы и слышим голос Божий, обращенный к нашему сердцу, что и грехи наши прощаются, и обретаем мы силу, которая дает нам возможность двигаться там, где некогда было невозможно наше движение, где невозможно было никакое наше деяние. Сила божественная наполняет человеческую немощь, придавая ей возможность жить полноценно.
На праздничном богослужении в Екатерининском храме города Ростова-на-Дону побывали Марьяна Баштовая и Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
Можно ли понять человека, если не быть знакомым с традициями и культурой его народа? Как лучше узнать своего ближнего, когда живешь в многонациональном регионе? Чтобы просвещать и знакомить соседей по одному миру, наша программа старается нести зрителям знания о различных диаспорах нашего региона. Сегодня речь пойдет об ассирийском народе. Подробности в нашем материале.
Это икона 13 ассирийских отцов. Возглавляет этот монастырь в Грузии, в поселке Старая Канда, скиархимандрит Серафим Хариби, который известен тем, что он прекрасно поет, замечательно исполняет песнопения на арамейском языке. И когда он был здесь, в Ростове, на богослужении, он преподнес нам эту икону с частицами их мощей.
Сегодня ассирийская община у этой иконы возносит молитвы на родном, арамейском языке. Собирать представителей диаспоры приходится по крупицам. У ассирийцев нет своего государства. Их языком владеют немногие знатоки. Чтобы не потерять свои корни, в Ростове начал работу проект «Дети Ассирии».
Проект направлен на укрепление отношений межнациональных, международных, то есть обмен опытом с различными странами, в том числе и европейскими, и за пределами. И, естественно, целью является сохранение наших традиций, сохранение нашего языка, так как он уникален в своем роде. И, естественно, все это воплощать и возрождать в рамках той страны, в которой мы живем, которую мы очень любим.
Начали с уроков истории. Кто же такие ассирийцы? Откуда пришли и каков их вклад в развитие человечества? Ответы на эти вопросы знает лишь небольшая часть жителей планеты. Те, кто пишет историю сейчас, не стремятся делать новые открытия в этой области.
Сейчас идет в основном переписка книг. Переписка. И вот, конечно, тяжело по древности искать, очень трудно, тем более древность что нам дает? Археологические раскопки. И вы видите, вы отлично знаете, что там натворили американцы, все разбомбили, и музеи, и все, и так далее. Вся эта, а там можно было еще лет 100 писать эти научные работы.
Однако русские историки считают своим долгом заполнять пробелы. К примеру, составители книги «Мартиролог ассирийцев СССР» постарались дать максимально полную информацию о тех, кто жил и работал в Советском Союзе.
И вот я нашел своего друга, Азиза Данила Ивановича.
Проект «Дети Ассирии» позволяет заполнить белые пятна в истории. Помимо изучения своего языка, традиций, танцев, уже началась кропотливая масштабная работа по переписи ассирийцев, проживающих в Ростовской области. Такой подход позволит не только заполнить пробел в знаниях о своих предках, но и лучше понимать самого себя. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
Что такое духовное кино? Почему до сих пор нет четкого определения этой категории фильмов? На эти и другие темы моя коллега Анна Глебова побеседовала с известным кинокритиком Антоном Долиным.
Ленты, которые очищают, картины, заново открывающие зрителю прописные истины. Таких фильмов множество. Их принято относить к категории духовных. Однако ни один ресурс пока не готов дать определение. О том, что такое духовное кино, мы поговорили с известным критиком Антоном Долиным.
Антон, как вы думаете, вообще, что такое духовное кино? Обязательно ли это фильмы про священнослужителей, про монахов, фильмы, снятые в обители? Или это о чем-то другом, с кем-то другим?
Понимаете, определение «духовное кино», оно само по себе может трактоваться сколь угодно широко, потому что его на правах термина киновеческого не существует. Это определение, которое мы даем, как правило, какому-то фильму, если хотим его похвалить за, скажем, метафизическую глубину и за те проблемы, которые там затрагиваются, или, наоборот, хотим обругать и сказать, что это что-то такое несмотрибельное, не для людей, поэтому оно, видимо, очень высокодуховно. В этом случае ставятся некие воображаемые кавычки. Мне кажется, что Россия – это один из форпостов духовного кино, благодаря, прежде всего, одному человеку, Андрею Тарковскому. И духовность в его понимании, конечно, не была тесно связана с одной конкретной религиозной традицией. Мы все знаем, что для него были интересны и католическая мысль, протестантская, и там, даже буддистская. И сочетание духовного поиска человека с героя фильма и автора фильма, с проблематикой этого фильма, которая должна касаться вопросов бытия, вопросов экзистенциальных, а не только вопросов, ну, скажем так, бытовых, житейских, они создают в результате духовное кино. И я был бы решительно против того, чтобы фильмы профанации, чтобы неталантливые фильмы, которые обращаются, да, к этим темам, тоже называть духовными. Если духовность – это всего лишь оболочка, то грош не цена.
А есть примеры какие-то фильмы, которые вот можно назвать образцом духовного кино, фильмы, на которые можно равняться режиссеру?
Безусловно. Для меня образец духовного кино – это фильм Карла Теодора Дрейера «Слово». Мне кажется, это фильмы такого рода, хотя, конечно, смешно говорить «такого рода», он такой один, после которого человек неверующий может уверовать. Я уверен, что так же может работать Фанни Александр Бергмана, несмотря на то, что главный отрицательный персонаж фильма – это священник, а главный положительный – это спасающий из его дома еврей. Но речь не идет о евреи как о представителе религиозной конфессии. Речь идет о духе Рождества, как, конечно, глубоко христианского праздника, как о семейном центре, внутреннем центре, объединяющем людей, дающем им утешение и спасение даже в самых тяжелых ситуациях, буквально воскрешающим дух мертвых, но речь не идет о призраках, где речь идет о контакте с отцом, умершим отцом детей. И я уверен, что при том, что Бергман был человеком, скептиком в отношении веры и таким богоискателем на протяжении всей своей жизни, многие его фильмы, и «Седьмая печать», и «Причастие», они, безусловно, относятся к духовному кино. Если говорить о Тарковском, то в моих глазах это прежде всего «Жертвоприношение», фильм о самопожертвовании, и, наверное, Андрей Рублев, фильм о поиске духовного в творчестве. И я уверен, что, конечно, духовный поиск находится в центре деятельности Ларса фон Триера, несмотря на то, что он заявляет о своем атеизме. Ну, конечно, «Рассекая волны» – это духовное кино современное в его очень возвышенном изводе. Хотя, конечно, какие-то догматики церковные могут, наверное, отнестись к этому с каким-то скепсисом. Но далеко не все. Я знаю, что есть христианские мыслители, которые оценивают Триера и его поиск очень высоко.
Скажите, а духовные фильмы, они больше затрагивают какую-то, ну, личную сторону вопроса? Или они вот туда, больше в социум направлены, чтобы выявить какие-то проблемы?
Это зависит. Здесь нету единого правильного, в кавычках, решения. Допустим, «Левиафан» Звягинцева для меня – это пример духовного кино, безусловно. И образы двух священников там очень важны. И разрушенные церкви, и новые церкви, и это кино об этом. В то же время, конечно, это социальный фильм о том, как власть лишает человека его прав и уничтожает его и стирает в порошок. Здесь нет никакого противоречия. А есть фильмы вроде того же «Жертвоприношения» Тарковского, которые разворачиваются в неком, если можно так сказать, вакууме. Социум, который там изображен, нарочито абстрактен. Мы не понимаем ни времени, ни места действия, и это нам как бы и не важно. То есть все зависит от художественных задач в каждом конкретном случае.
А вообще есть потребность сейчас в каком-то кино, которое будет поднимать социальные проблемы и вот людей наводить?
Потребность в социальном кино колоссальна. И огромный успех того же «Левиафана», который и в прокате собрал прилично, но если бы его не слили в интернет пиратам, я думаю, что этот фильм имел бы сногсшибательный коммерческий успех. Ну, коммерческий, прежде всего, не о деньгах мы говорим, а о количестве людей, которые это посмотрят. Количество огромное, это миллионы. Конечно, да, конечно, это нужно. Но людям нужно, чтобы это не было фальшивым, понимаете? А как сделать, говорить о такие... Ну, то есть серьезный разговор о социальном сегодня, и это разговор нелицеприятный, это разговор неприятный для власти. как снимать такое кино и надеяться на прокат, и надеяться на большого зрителя в России сегодня, это очень большой вопрос.
Вот как раз мы хотели его затронуть, поговорить о фильмах, которые еще не вышли на экраны, которые создаются. Как можно поднять социальную тему и при этом не вызвать отвращение у аудитории, а вызвать, наоборот, широкий интерес?
Слушайте, да, ответ очень простой. Надо быть талантливым и честным. Вот и все. Не надо думать про аудиторию, как ей польстить. Надо честно рассказывать ей, как обстоят дела. Люди не идиоты, вопреки тому, что думают очень многие. Люди чувствуют фальшь моментально. Надо не фальшивить. И как только ты не фальшиво заговоришь о том, что действительно происходит вокруг, люди побегут это смотреть. К сожалению, наше арт-кино плохо это умеет. А наше коммерческое кино вообще к этому не стремится.
Ну, то есть определенная лакуна, да, в этой истории?
Они огромные лакуны, безусловно.
И как можно ее заполнить? Что сделать? И нужно ли вообще?
Ну, как вопрос господдержки, например, он очень важный. Государство сегодня поддерживает те фильмы, которые говорят на важные с точки зрения государства темы. Надо забыть о тематической поддержке. Поддерживать надо талантливых только. Талантливые должны получать карт-бланш на то, что они делают. И любой их проект априори станет социальным. Слушайте, ну, «Сталкер» — это тоже социальное кино. Хотя оно абсолютно фантастическое, абстрактное, оторванное от всего. Конечно, оно говорит о социуме. Вы меня извините, там один герой — писатель, а другой — ученый. Это речь идет об интеллигенции. Это очень важный социальный срез, который занимается традиционным для интеллигенции правдоискательством. Я готов назвать это кино социальным, запросто. Социальное — это не обязательно про шахтеров. Хотя можно точно так же сделать и про шахтеров. Здесь нет никаких... Ну вот Елена Звягинцева, великолепный пример. Там два пласта. Там есть очень простые люди, живущие в новостройках, и очень обеспеченные, живущие в центре Москвы. И их миры, как мы видим из фильма, смыкаются. Они не так друг от друга отдалены. И увидеть то, как они смыкаются, как они конфликтуют, это и есть сегодняшняя социальная проблематика, сегодняшняя тема. Конечно, было бы невероятно интересно сделать фильм о так называемом добровольце русском, который отправляется воевать на Донбасс. Но сделать это честно, по-настоящему. Зачем и почему он туда едет? Что он хочет там найти? Что он там находит на самом деле? А нравится ему убивать? Или ему больно убивать? А если нравится, то почему человеку нравится убивать? Ведь речь идет не о том, что его забрали в армию, он сам едет убивать. Но убивать на войне. А война ли это? А что за война? Откуда она взялась? Нужно честно дать себе ответ на все эти вопросы, для того, чтобы такой фильм получился.
Ну вот вопрос честности. Можно снять честно и показать то, как есть, но люди не поверят в это, потому что честность, ну то, что есть, оно может отличаться от представления людей, от
стереотипов. Я убежден в том, что люди поверят честному, а вранью они верят, потому что честные молчат. Боятся, не знают, как честно говорить. Понимаете, честного очень мало искусства у нас, оно должно появиться, и люди, конечно, не массово. Массово они будут ходить на «Людей X», не надо обманываться. Массово они будут ходить на «Звездные войны». Но мыслящих всегда было меньшинство. И не считайте, что когда Чехов и Толстой писали, выпускали свои великие книги, что их читало большинство россиян. Вовсе нет. Их читало всегда меньшинство. Ну и все, не надо рассчитывать на большинство, надо рассчитывать на мыслящее меньшинство. Оно тоже в России исчисляется миллионами. И это те миллионы, от которых зависит, каким будет завтрашний день нашей страны. Фильм о духовном поиске сегодня – это всегда фильм трагический. Мы живем в постсекулярном обществе. Трагедия поиска себя духовного, она не может быть благостной, она не может быть благополучной. И поэтому любые формы благостного, такого святочного рассказа на эту тему, они обречены на фальшь. И обойти эту фальшь могут только великие художники. Причем и то не в духовном, а в социальном смысле, как это делали Аки Каурисмяки, например, в своих последних фильмах. Он может рассказать сказку. И Кира Муратова может рассказать, она рассказала в «Мелодии для шарманки», но это тоже трагическая сказка. Сказку с хэппи-эндом рассказать сегодня на такую тему почти невозможно. Поэтому для меня путь того же самого острова неприемлем. Но я прекрасно понимаю, почему многим он нравится, почему его пропагандируют. По той же самой причине, по которой люди, сходив с утра в церковь, потом открывают газету, допустим, «Аргументы и факты», и ищут объявление о снятии порчи с глаза и поисках гадалки. Потому что это единая цельная картина мира. В честном духовном поиске эта картина не может быть единой.
Потребность аудитории в качественном духовном кинематографе есть. Тем не менее, просмотры подобных лент не пользуются массовым спросом. Анна Глебова, Сергей Данилейко, телестудия «Дон Православный».
И на этом наш выпуск завершен. Вся информация доступна на сайте ростовьепархия.ру и dm-портал.ру. Я, Андрей Росов, с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи.